просто поверь мне на этот раз, и все. Ты не прихватишь еще один пакет со страусиным мясом?
Ох, пожалуйста, не прихватишь.
Мальчишка несколько раз сбегал туда-обратно, и за это время мы с лихорадочной скоростью сочинили план компании. Но прежде чем прийти к согласию, изрядно погрызлись. Он хотел, чтобы мы оба прошмыгнули через кухню и отправились исследовать дом. Но мне отчаянно не хотелось проходить неподалеку от Факварла. Я предлагал разгрузить фургон, бросить его где-нибудь в лесу и тайком пробраться обратно, а тогда уже и приниматься за расследование. Но мальчишку это предложение категорически не устраивало.
«Тебе-то хорошо», — сказал он. «Ты можешь перелететь через эту лужайку хоть облачком, хоть ветерком. А я не могу. Я и половину пути не одолею, как они меня схватят. Нет, раз уж я попал в дом, я намерен этим воспользоваться и пробраться дальше».
«Но ты мальчишка-бокалейщик. Как ты объяснишь свое присутствие, если тебя заметят?»
Мальчишка неприятно ухмыльнулся. «Не беспокойся. Я не намерен долго оставаться бокалейщиком».
«Ну, как бы там ни было, для меня слишком рискованно проходить через кухню», — сказал я. «Мне и так, можно сказать, повезло. Обычно Факварл чует меня за милю».
«Нет уж. Я найду другой способ проникнуть внутрь».
«Мне это не нравится», — сказал мальчишка.
«Как нам тогда встретиться?»
«Я тебя найду. Просто постарайся, чтобы тебя за это время не сцапали».
Он пожал плечами. Если он и был перепуган до потери соображения, то хорошо это скрывал.
Я всучил ему последние коробки с яйцами ржанки и посмотрел, как он в развалку идет к дому. Затем я захлопнул дверь фургона, оставил ключи на водительском сиденье и задумался над текущим положением вещей. Собственную идею бросить фургон где-нибудь в лесу я быстро отверг. Там он куда скорее привлечет внимание, чем здесь, на стоянке. В конце концов, вон фургон цветочницы, никого не волнует. В этом доме было слишком много окон. За любым из них мог притаиться наблюдатель. Я зашагал к дверям, как будто собирался зайти внутрь, и по пути проверял прилегающие планы. Вдали за деревьями пронесся патруль, прямо под внутренним куполом. Отлично, они ничего не заметили. Сам дом на вид был чист. Я шагнул за порог, скрывшись от посторонних взглядов, и сменил облик. Мистер Скволлс превратился в ящерку. Ящерка упала на землю, выскочила на улицу и полезла по стене на второй этаж. Моя бежевая шкурка идеально сливалась с камнем. Мельчайшие ворсинки на лапах обеспечили мне великолепное сцепление с поверхностью стены. Вращающиеся глаза обшаривали окружающее пространство. Если подумать, это был идеальный выбор облика. И я проворно взбирался наверх, размышляя, что будет делать мой хозяин с его куда более нескладной и обременительной маскировкой.
Натаниэль.
Натаниэль поставил корзинку с яйцами на свободный стол и оглядел кухню, выискивая свою предполагаемую жертву. Вокруг суетилось столько народу, что Натаниэль сперва не смог отыскать мальчишку в темно-синей форме и испугался, что тот уже ушел. Но затем он увидел его за спиной грузной старшей кондитерши. Он укладывал на двухъярусное серебряное блюдо крохотные бутербродики канапе. Очевидно, мальчишка собирался нести это блюдо куда-то в дом. Натаниэль решил присоединиться к нему. Он пробрался через кухню, стараясь привлекать к себе как можно меньше внимания, делая вид, будто выкладывает продукты из своих корзин и ящиков, и дожидался подходящего момента. А мальчишка до боли медленно раскладывал на блюдо канапе с мягким сыром и креветками. Тут Натаниэля постучали по плечу чем-то твердым и тяжелым. Натаниэль обернулся. Над ним возвышался шеф-повар, раскрасневшийся и вспотевший от жара очага, и взирал на Натаниэля сверху вниз своими черными глазами. В толстой руке он сжимал мясницкий нож. Им-то он и постучал Натаниэля по плечу, незаточенной стороной.
«И что ты, собственно, делаешь у меня на кухне?» — спокойно поинтересовался повар.
Ничто в этом человеке, ни на одном из планов, доступных Натаниэлю, не наводило на мысли о его нечеловеческой сущности. И, тем не менее, помня предупреждение Бартимеуса, Натаниэль решил не рисковать.